кто принимает дитя. Ученики Христа, глубоко веруя в Него как в Мессию и Спасителя мира, с нетерпением ожидали того торжественного момента, когда Он воцарится. Вместе с тем их волновал и другой вопрос – кто из них в Царстве Христа будет больше? Об этом они рассуждали между собой и даже спорили. А мать сыновей Завидеевых обратилась ко Христу с просьбой, чтобы два ее сына в Царстве Божьем были не где-нибудь в тени, а в непосредственной близости, слева и справа от Него. Матфея 20 глава, 21 стих. Услышав об этом, 10 учеников вознегодовали на Иакова и Иоанна. Марка 10, 41. Кого же из учеников признает большим? Разъяснение Христа должно было произвести в сознании Его последователей коренную перемену. Оказывается, большим в Царстве Небесном будет не тот, кто был любим и возлежал на груди Иисуса, и даже не тот, о ком Христос от души порадовался, что он имеет откровение Отца Небесного, и не те двое, о которых так искренне просила мать. Больше в Царстве Божьем тот, кто умолится как дитя. В Царстве Небесном не величаются и не рассуждают, кто почетнее. Там все во всем Господь, а спасенные в восторге Духа поклоняются Ему. Для большей убедительности Христос позвал дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Матфея 18, 2 по 5 стихи. Умолиться как дитя, воспринять без тени недоверия истину о спасении, научиться служить – вот что необходимо каждому человеку для входа в Царство Небесное. Обращает на себя внимание еще одна важная истина, сокрытая в словах Христа: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Что значит принимать дитя во имя Христа? Это сложный вопрос. Ответить на него однозначно невозможно. Кто-то считает, например, что посвятить свою жизнь работе в доме сирот – это и есть исполнение данной заповеди. Но всегда ли это значит принимать Христа? Не говорит ли здесь Иисус об отношении и к тем взрослым, которые в своем хождении перед Богом достигли такой высоты детского смирения, что могут великодушно служить всем, пребывая постоянно в благословенной зависимости от Христа? Но каким бы то ни было объяснение, сердце бодрствующего христианина сжимает тревога. Ведь не приняв дитя во имя Христа, мы фактически отказываем в приеме не кому-нибудь, а самому Христу. А евангелист Марк говорит, что, принимая дитя, мы принимаем самого Бога, Отца Небесного. Марка 9, 37. Какую великую милость дарит Христос тем, кто открывает для Него двери дома и сердца. Он приходит к тем душам не один. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Иоанна 14, 23. Христос придет с Отцом Небесным и устроит дивный пир вечери. В мире нет большего счастья, как наслаждаться близким общением с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Но вся беда в том, что мы сами можем лишить себя этого блаженства. Итак, кто умолится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Думаю, эти слова Священного Писания включают в себя и вопрос деторождения. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Матфея 18, 10. Что происходит на небе, лучше всех знает тот, кто ради нашего спасения сошел оттуда. Слово Христа всегда верно. Воистину, ангелы на небесах видят лицо Отца Небесного и видят всегда. Они – служебные духи, беспрекословно исполняющие Его волю. Посланные Богом, они видят каждый шаг ребенка и оберегают наших несмышленышей, в самых невероятных рискованных обстоятельствах, в чем мы не раз убеждались. Какого внимательного защитника имеют наши дети? Ангелы на то и приставлены к детям, чтобы без воли Божьей никто не прикоснулся к ним. Всем, но больше всего родителям, нужно помнить об этом каждую минуту. А теперь прямой вопрос к родителям. Когда вы узнаете, что становитесь ответственными еще за одну душу, какие мысли беспокоят вас? «Куда денешься? Грешить нельзя, пусть и живет». Или «Этим детям ладу не дашь. Зачем еще новая обуза? Не нужен». Любящие Бога не смогут поступить иначе, как принять и пятое, и десятое дитя во имя Христа, и как самого Христа. «Господи, и эту душу Ты дал, принимаю и благодарю. Сбереги ее для себя». Приход в семью первенца большинство родителей именно так и воспринимают. А десятого? Разумеется, если в семье долгие годы нет детей, муж и жена, сознавая, что жизнь дарит только Бог, усиленно молятся, проверяют свое хождение перед Богом и взывают к Нему, чтобы Он послал детей. Но просят ли так о десятом? Желан ли он? Мы с женой пережили большое горе. Седьмой ребенок родился мертвым. Телеграмму о его смерти мне принесли на борт самолета. Еще немного, и я улетел бы по делам служения в Магадан. Я сдал билет и, подавленный, вернулся. Стали мы с женой проверять свою жизнь. За что судила совесть, каялись. Ожидание следующего ребенка прервалось в самом начале. Мы еще больше опечалились. И в этот раз осудили себя за посетившие нас мысли при рождении мертвого ребенка. Тогда мы думали, видимо, Господь усмотрел некоторую передышку. И только когда случилась вторая беда, мы поняли, что Бог испытывает нас. Желаем ли мы вообще, чтобы наша семья росла? Бог принял наше раскаяние и помиловал. Сейчас у нас уже 8 детей. Бог не посылает нам наследие, не учитывая наших возможностей и обстоятельств. Некоторые родители напрасно ищут оправдание своему нежеланию принимать нового члена семьи. «Хорошо иметь много детей тем, кто здоров и у кого бабушки живы», — говорят они. В таком случае нужно откровенно признаться, значит, устали в образе детей принимать Христа. Устали хранить чистую совесть перед Богом и детьми. Некоторые недоброжелательно смотрят на рост семьи, слыша о смерти многодетных матерей. Апостол Павел так писал в своем ответственном хождении перед Богом. «Я каждый день умираю». 1 Коринфянам 15:31. Умирать всегда трудно, но напряженная духовная брань заповедана Словом Божьим. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие» Деяния апостолов 14:22. Каждое искушение превозмогается нами не иначе, как решимостью бороться с врагом душ человеческих до смерти. Сатана отступает только тогда, когда ему противостоят твердой верой и готовностью скорее расстаться с жизнью, нежели согрешить. Господь призывает к этому всех своих чад. «Будь верен до смерти» Откровение 2.10. Не до десятого ребенка нужно проявлять верность, а до смерти. И если какая христианка в вопросе деторождения не готова лучше умереть, чем согрешить против дитяти, она не устоит. Любой христианин потерпит урон и потеряет жизнь вечную, если за свою веру в Господа не будет готов заплатить цену собственной жизни. Не только первый, но и 15-й ребенок – дело творческих Божьих рук. Бог не доверил людям решать вопросы жизни и смерти. Этой областью Он управляет Сам. Его любящие руки трудятся над созданием каждой живой души. Иова 10, с 8 по 12 стихи. Поэтому мы так дивно устроены. Для каждого жителя земли Бог назначил время и место под солнцем. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Говорил Давид, Псалом 138, 16 стих. Я как-то подвозил на машине мужа с женой. В дороге разговорились. Узнав, что я верующий, попутница первым делом поинтересовалась. «Извините, а сколько у вас детей?» «Семеро». «Ужас!» – выдохнула она. «Как же их прокормить в наше время? Неужели нельзя ничего предпринять, чтобы детей было меньше?» «А у вас есть дети?» – задал я встречный вопрос. «Есть, трое. Скажите, кого из них вы бы хотели лишить жизни?» Женщина встрепенулась, по-видимому, представила своих детей, и никого из них ей не хотелось потерять. «Ну нет, зачем?» – опомнилась она. «Хорошо, со своими детьми вам трудно расстаться. Посоветуйте мне, на кого из семерых я должен был поднять руку, чтобы уничтожить его, когда он еще не увидел света и не успел сделать ни худого, ни доброго. Ведь никто из них не просил стать нашим сыном или дочерью. Разве я вправе одному разрешить жить, а другого лишить жизни? Кто я, чтобы взять на себя такую страшную миссию? Бог никому из людей не дал такой власти. Бог дает жизнь, Он ей и управляет. Это Его божественное право. Он единственный автор всякой живой души». Моя попутница выразительно молчала. Слово Божие говорит: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Лука 12, 25 и 26. Каждому понятно, что прибавить себе росту, тем более жизни, никому из смертных не под силу. А вот планировать семью многие на погибель своей души отваживаются. Если мы не в состоянии продлить жизнь, то и убавлять не вправе. В какие бы, в кавычках, «разумные формы» мы ни старались бы облечь планирование семьи, мы вторгаемся в область Божьих прав. Но неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Умерла мать 11 малолетних детей. С уст многих готов был сорваться горький возглас: «Кому теперь нужны эти сироты?» Скажите, кому адресовано это переполненное отчаянием негодование? Служителям? Мужу и убитому горем отцу? Выше. Укор этот дерзко брошен Богу. Это ему поставили вину несвоевременный уход из жизни матери многодетного семейства. Но неужели эта мужественная, богобоязненная мать ради сохранения собственной жизни должна была грешить? Да и можно ли нарушением заповедей Божьих продлить себе жизнь? Двух мнений быть не может. И все же такой богопротивный, насквозь греховный довод можно встретить даже в современной христианской литературе. Чем десятерым не дать ума и к Богу не привести, лучше пусть они не увидят света. Бог не возлагает на нас бремя больше, нежели мы можем нести. Наше бремя кажется нам чрезмерно тяжелым, не потому что оно в действительности таково, а потому что наши отношения с Богом неверны. Когда у нас возникают проблемы с планированием семьи, это серьезный сигнал о критическом духовном состоянии, свидетельствующий о том, что душа находится в недолжных взаимоотношениях с Богом. Нужно найти причину, которая привела к греховным мыслям, раскаяться, и Бог сохранит от дальнейшего гибельного шага. Тогда каждый ребенок будет желанным, и нас будет бросать в дрожь при мысли освободиться от него. Мы будем отчетливо осознавать, что, допустив такую греховную мысль, мы рискуем собственным спасением, потому что, расставаясь с ребенком, мы расстаемся со Христом, а без Него жизнь теряет всякий смысл. Приняв во имя Христа дитя, мы принимаем самого Христа, а в Нем источник божественной премудрости и ведения. Колоссянам 2:3. Господь научит нас и воспитывать детей, не воздыхая, и когда понадобится, наказать ребенка, напомнит о том, какими мы были в детстве. Но не всегда на ребенка отрицательно влияет только улица. Иногда дети – наше зеркальное отражение, и нам слишком неприятно видеть в них свое искаженное, как нам кажется, лицо. Оно нам очень не нравится. Но прежде чем дисциплинировать ребенка, вспомним себя. Мы могли позволить себе немного вольности и сознательного непослушания родителям. А теперь наши грехи в увеличенном размере проявляются в наших детях. Бог не мог тогда достучаться до нашего сознания и привести к раскаянию. И неужели и теперь пренебрежем этим наглядным обличением? Возможно, Бог хочет сказать нам, как Нафан Давиду: «Ты тот человек. И горе нам, если останемся глухи голосу Божьему, говорящему через детей». Стоит только нам искренне осознать свои прежние грехи и задолженности, стоит раскаяться, и дети начинают быстрее понимать нас. Бог смиряет их строптивость, потому что прежде привел к покаянию нас. Один брат как-то рассказывал мне: «Мой 5-летний сын провинился, и я поставил его в угол, сказав, что выйдет, когда попросит прощения. Прошло полчаса, сын молчит. переживаю, подхожу к нему. Будешь просить прощения?» «Нет», — отрезал он. «Мне стало больно. Что делать? Быть непоследовательным и позволить ему выйти из угла я не мог, чтобы не потерять влияние на него. Я подождал еще немного. Не нахожу себе покоя, а сын непреклонен. И тут я вспомнил, что точно так поступал в детстве. Зашел в другую комнату и в сокрушении помолился. Господи, ты знаешь, как мне всегда было трудно просить прощения. А теперь я вижу этот грех в сыне. Прости меня». После молитвы снова подошел к сыну. «Проси прощения, сынок». Его словно подменили. Куда делось упрямство? Прильнув ко мне, он попросил: «Папа, прости». В этом житейском случае нет никакого магического воздействия. Это было проявление милости Господа, верного своему слову. Искреннее признание давней вины дало Богу возможность расположить сына к покаянию. Упрямство ребенка отец пропустил через свою совесть и увидел в нем свою вину. «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Псалом 126, 4 и 5 стихи. Стрелы – оружие воинов. Но прежде чем наши сыновья станут защитниками дела Божьего и доставят родителям покой в старости, нужно наполнить ими колчан, колчан своей семьи. Нужно защитить их, и не только от посягательства мира. Не в меньшей мере наши дети нуждаются в защите от вожделений, воюющих в сердцах родителей. Как много отцов осталось в стыде. Нет у них достойной старости, потому что не дали Христовой Церкви тех, кто ревновал бы о славе Божьей и отстаивал бы чистоту ее рядов от сильных мира извне и от посягательства лукавых делателей внутри. Не останемся же в стыде и мы, но будем принимать детей во имя Христа и тем самым будем оказывать сердечный прием самому Господу нашему Иисусу Христу.